Глава вторая. В два глотка я осушил бокал и не ощутил того, чего хотел. Глис был слишком благородным напитком с нежным вкусом, а мне бы сейчас более всего подошел бы какой-нибудь суррогат-горлодер, чтобы пробрало как следует, как наждаком, от макушки до самых пяток. Кто им помог? Вилли сбросил пустую бутылку со столика. Она немедленно втянулась в пол, а на столике выросла новая. Вилли вновь наполнил бокалы. Я уже ничему не удивлялся, а менее всего тому, что моя голова останется, хотя и контуженной, свалившейся на нее горой невероятных сведений, но относительно ясной. «Кто им помог?» — повторил я вопрос. «Иная цивилизация?»
«В некотором роде да», — молвил Вилли. Тут может быть терминологическая путаница. Цивилизация, не цивилизация. Я назвал их ждущими. Это мой термин. Хотя, наверное, их надо было назвать дождавшимися.
Он посмотрел прямо мне в глаза.
Это неразумные существа. В привычном нам понимании, Ларс. Это микроорганизмы. Надо полагать, симбионты, хотя очень возможно, что паразиты. Тут ведь как посмотреть? Вопрос чисто терминологический. Вне носителя они ничто, просто мельчайшие существа, живущие непонятно зачем, медленно распространяющиеся по галактике под действием светового давления звезд и движения облаков пыли, оседающие на планетах. Есть у них, правда, нечто вроде коллективного разума, но...
«Погоди, погоди!» — закричал я. «Опять бациллы? Как темпа, что ли?»
«Вот-вот, и ты о темпе вспомнил», — тяжко вздохнув, сказал Вилли. «А только они вспомнили раньше. Понимаешь, темпа, как бы это сказать, выродившийся штамм ждущих. Ты думал, Ореол уничтожил Марцию из-за людей? Из-за их технологического рывка? Ха-ха, нужны им люди. Для них люди... Фу, Вилли уже основательно захмелел, в то время как я пока еще оставался довольно трезвым. Впрочем, он выпил куда больше. И рывок их... Фу, по сравнению с Ореолом, это самая Марция вообще никакой не рывок. Так, копошение инфузорий в капле воды. Марция не конкурент Ореолу. Земля тоже не конкурент. Нет, у Ореола конкурентов в этом мире и не будет, наверное».
Он попытался налить себе еще и промахнулся мимо бокала. Пролитая на столик жидкость тотчас исчезла, впиталась в столешницу, как в губку.
«Собственно, ареолиты вовсе не собирались уничтожать Марцию», — пробормотал Вилли. «Им приказали».
«Погоди, что еще за ореол такой? Кто приказал? Бациллы приказали? Симбионты?
Ну, или хозяева?» Только они не бациллы. Что мелкие, это да, это правда, но устроены иначе. Не знаю, кто они, мелюзга, короче.
Во мне их нет, ты не думай. И я рад этому, я счастлив.
А реалиты тоже счастливы, но я не так, как они. Слушай, налей, устал я что-то.
Я плеснул ему капельку. Он сглотнул и потребовал еще, я подчинился.
Доверху!
Он умудрился донести бокал до рта, не расплескав, и выпил глиз, как воду, икнул.
Еще!
«Не хватит ли?»
«Ну-ка, ты понимаешь, дай сюда!»
Он завладел бутылкой и стал пить прямо из горлышка. Кадык так и ходил вверх-вниз.
«Ой! Да, я счастлив, потому что я не такой, как они. Бывает, злюсь, что я низший, что я простой человек по сравнению с ними, букашка я, козявочка мелкая. А сейчас счастлив, веришь?»
«А, ты же ничего еще не понимаешь!» Он погрозил мне пальцем.
«Ничего, поймешь, это нетрудно. А счастлив я как раз потому, что я еще человек, обезьяна без хвоста, а не высшее существо. И это замечательно. Кому как, а мне хватает. Не хочу я выше, не так хорошо. Вздор!»
Он махнул рукой, и бутылка улетела в угол.
«Ты меня не слушай, потом, к чертям свинячим спать буду».
Не без труда выбравшись из кресла, он сразу повалился на пол, поерзал немного и захрапел. Очень вовремя, однако. Я почувствовал себя обманутым. А кто ответит мне на вопросы? Кто объяснит, какой на самом деле расклад в мире, в котором мы живем? Черт знает что, играет он со мной, что ли?
Нет, вроде действительно пьян в стельку. Решил расслабиться, значит. Ну-ну. Уверился, что от Ларса Шмидта не будет подлянок, и позволил себе. Жаль, что он не дошел до настоящей слезливой истерики. А вот тогда я выудил бы из него побольше и расставил по местам хотя бы некоторые части этой головоломной мозаики. Впрочем, попытаться сделать это можно и так. Я поставил на столик бокал с остатками глиса. Пить не хотелось, спать тоже. Куда там спать? Не до сна. Билли храпел. Пол под ним спучился и оброс невысокими бортиками, явив уютное гнездышко. Черный корабль лелеял своего хозяина. Он был добр и к трезвому, и к пьяному. Пройдясь по гостиной, я без успеха поковырял там и сям стены. Зашел на кухоньку, ничего там не было интересного. Заглянул в спальню, с виду обыкновенная спальня в домике аккуратного холостяка. Застеленная кровать, картинки с пейзажами по стенам. Санузел оказался тоже самым обыкновенным по стандарту. Я обрадовался этому, так как не привык справлять нужду прямо на пол, хоть и догадывался, что бунгало в два счета утилизирует и сами отходы, и их запах. Покончив с этим делом, я поднял жалюзи в гостиной. За окнами и впрямь оказалась веранда, резные деревянные столбы подпирали крышу, и чудилось, что где-то рядом море. Полные иллюзии мешали струи песка, гонимого ветром, в каком-то шаге от бунгало, но, разумеется, ни одна песчинка не залетела на веранду. Если бы Вилли захотел, корабль наверняка сумел бы включить картинку для полной иллюзии. Теплое море, горячий песок, крики чаек, запах водорослей. А я не смогу ли? Что нужно для этого? Сосредоточиться и мысленно приказать? Попробую. Я вернулся в кресло, закрыл глаза и принялся мысленно приказывать. После шестой безуспешной попытки выругался и бросил это занятие. Черный корабль знал своего хозяина и не признавал самозванцев. Он просто-напросто остался глух к моим приказам. Не наказал меня за назойливость, уже хорошо, а мог бы. Пока я осматривал бунгало, в моей голове наступило некое подобие прояснения. Я честно признавал, что вряд ли сумею правильно экстраполировать то, что наболтал мне Вилли, и добиться целостности картины, но разложить услышанное по полочкам уже мог, чем и занялся. Итак, была некогда на Земле секта спящих наяву, занимающаяся практической евгеникой. Ее адептов выжили из метрополии. Адепты основали, во-первых, колонию «Надежда» на какой-то планете в системе неизвестного мне красного карлика, а во-вторых, обосновались на планете Новый Синай. «Надежда» таинственным образом исчезла вместе с планетой. Много позднее с Нового Синая неизвестным способом было выведено население. Будем считать, что это известно достоверно. Далее. По словам Вилли, люди вступили в симбиоз с какими-то микроорганизмами, вероятнее всего, неосознанно. Зуб даю, они попросту заразились. Логично предположить, что это произошло в колонии «Надежда». Что дальше? Ох, не верю я в то, что заразились они, уже очень сильно продвинувшись по эволюционной лестнице от пятикантропа к какому-то фантастическому «Homo novus». Серьезными биотехнологиями сектанты не обладали, развить их вряд ли бы успели. И что им оставалось? Только вульгарная биологическая селекция, в надежде на благоприятный результат с неизбежной выбраковкой «неудачных» в кавычках детей. Жутенькая картина. Сколь ни спи наяву, бормоча какие-нибудь мантры, сколь ни возноси молитвы, сколь ни совершенствуйся лично в духовной, физической и, разумеется, интеллектуальной сфере, а генетику не обманешь. Результат только на уровне особи, да и тот не гарантированный. А родил детей, начиная все с изнова. Будь у тех колонистов в запасе хотя бы несколько тысячелетий, тогда, наверное, их евгенические потуги могли бы привести к какому-то результату, но достичь успеха в течение всего лишь несколько поколений нет. Никогда! И не рассказывайте мне бабушкиных сказок, чего не может быть в принципе, того и не бывает. Следовательно, что? Коль скоро колонисты внезапно обрели немыслимое могущество, значит, они добились этого не сами по себе. Им помогли ждущие, как сказал Вилли. Верю, что он не соврал. Можно предположить, что симбиоз с микроорганизмом делает из человека такого интеллектуального супера, по максимуму использующего свой мозг. Ха, диковина это. Но предположить-то можно. Микроорганизм, надо полагать, тоже не в накладе обрел настоящую мобильность вместо карикатуры на панспермию. Может, речь и в самом деле идет не о паразитизме, на что намекал Вилли, а о честном симбиозе. Допустим, значит, сильно поумневшие колонисты перестают совершать 90 или сколько там процентов ошибок, свойственных любой развивающейся цивилизации, не занимающейся ненужной ерундой, составляющей, если хорошо подумать, основу нормального человеческого бытия, перестают утыкаться в тупики, развивают науку так, как нам и не снилось, и делают качественный скачок, создают новую среду обитания, некий ореол. Придется спросить Вилли, что это такое, сам не додумаюсь. В простейшем случае планета вне нашего пространства, но, наверное, что-нибудь поинтереснее. Как лихо эти спящие наяву решили проблему зависимости от бросившей их метрополии. Бросить-то она бросила, но когда-нибудь и вспомнила бы, они это понимали. Мы на тверди уходили в джунгли и дрались, а они раз и увели планету в иное пространство, отгородившись от Земли непроницаемой стеной. Два. Изобрели черные корабли. Три. Перетащили к себе близкое им по духу население Нового Синая. То ли из солидарности, то ли из соображений демографии, потому как интеллектуалы обычно не очень плодовиты. Четыре. Выполнили заказ ждущих и выжгли Марцию. Единственное известное нам место, где могли размножаться темпа. Да людей-то никому из них дела не было. Они всего-навсего выжигали генетический брак. Ждущих с микробов что возьмешь. Но люди... В смысле, практически люди по терминологии Вилли. Выполняли ли они заказ бездумно, как механизмы, или, вообразив себя высшими существами, в грош не ставили обыкновенных смертных, слабо использующих свои мозги? Я прошипел краткое ругательство. Нет, я никогда не симпатизировал марцианам, очень уж беспардонно они вели себя с теми, кто слабее, но стерилизации их планеты я им никогда не желал, это точно. Вилли храпел. Мне хотелось поднять его пинками и заставить отвечать на вопросы, но я не знал, как к таким действиям отнесется черный корабль. В конце концов, буря в моей душе постепенно улеглась. Я начал спрашивать себя, почему я решил, что сразу пришел к правильным выводам, и сам не заметил, как задремал в кресле. «Вставай! Другого места не нашел спать?» Вилли тряс меня за плечи. Я открыл глаза и понял, что это был не сон. Я находился не во всамделишном бунгало, а в черном корабле. Корабль же стоял на планете Новый Синай. «В следующий раз ложись в спальне на кровать или прямо на пол», — дал мне Вилли ценный совет. «Неудобно же в кресле». Он был прав. Я шевельнулся и понял, что отсидел себе то, что самой природой предназначено для сидения, а еще не желала разгибаться спина. Ее я переупрямил и сумел встать. Побаливало в боку, чуть-чуть шумело в голове, было сухо во рту. Зато Вилли выглядел совершенно свежим, будто не он, а кто-то другой вылокал вчера полторы бутылки глиса. Я решил отложить на будущее выяснение вопроса, кому он обязан бодростью, превосходным качеством напитка или воздействию черного корабля. Второе, по-моему, было вероятнее. «Когда мы взлетаем?» — спросил я. «Мы уже летим». «А, иди умойся и приходи завтракать». Все-таки к этому надо было привыкнуть. Я летал на антиграв-катерах, боевых платформах, туннельных кораблях и атмосферных челноках, но я никогда не летал по галактике в жилом домике, где сквозь жалюзи просвечивало фальшивое солнце, исправно работал самый заурядный ватер-клозет, а из банального водопроводного крана текла самая обыкновенная озонированная вода. На мой вкус, в гостиной не хватало камина, но такую-то ерунду корабль наверняка мог вырастить в секунду, стоило лишь ему приказать. Как все-таки Вилли управляет кораблем? Поразмыслив, я решил не приставать к нему с такими вопросами. Раз уж он начал вербовать меня вторично, значит, сам скажет все, что я должен знать, а я произведу благоприятное впечатление. Скромность украшает. «Сейчас мы выглядим извне как темный сгусток», — полюбопытствовал я, вернувшись в гостиную. «Никак мы сейчас не выглядим извне», — сказал Вилли. «Мы на внешнем уровне ореола». «Ха! Не хочу показаться назойливым, но все же ореол, он что такое?» «Комплекс вложенных друг в друга пространств, как луковица. Внешний уровень граничит с привычным тебе пространством. Мы можем его наблюдать, но нас невозможно оттуда обнаружить». «А чего ты стоишь? Садись, еда сейчас будет. Ты что любишь на завтрак?» Я сел. На столе начало что-то расти, но я не смотрел на стол. Надо ли понимать это так, что черный корабль становится видимым только когда он появляется в нашем пространстве?
— В нашем? — презрительно фыркнул Вилли.
— В каком это нашем?
— Ну, в человеческом.
— Ответ — да. Хотя нет ничего проще сделать корабль невидимым где угодно. Я потер вспотевший лоб. — Тогда объясни мне, зачем черные корабли то и дело показываются людям на глаза, когда занимаются наблюдениями?
— Во-первых, мы далеко не всегда занимаемся только наблюдениями, — парировал Вилли. — Во-вторых, люди с их примитивной техникой и убогим интеллектом все равно бессильны причинить вред черному кораблю, так что нам решительно все равно, видели они его или нет. В-третьих, если ты имеешь в виду себя, то я могу ответить тебе предельно откровенно. Я дважды нарочно показал тебе черный корабль. Мне была интересна твоя реакция. Проговоришься ли ты мне об увиденном? Сообщишь ли кому-нибудь еще, ты промолчал, и это оказалось последним аргументом в твою пользу. Я доложил о тебе. Ты нам подходишь.
Для чего? — спросил я.
Для работы мусорщика.
В первый момент я решил, что ослышался, во второй подумал, что Вилли неудачно схохмил, но он был серьезен.
В смысле? — спросил я. «Ювелир полирует драгоценные камни, чтобы выявить их красоту», — ответил он. «Мусорщик работает с мусором, утилизирует его или убирает с глаз подальше, а если в мусоре оказалась ценная вещь, выброшенная ошибочно, возвращает ее в оборот. И то, и другое творческая профессия, разница только в сырье. Не думаешь ли ты, что работа, скажем, ландшафтного дизайнера полезнее работы мусорщика? Оба они делают мир лучше».
Я только сейчас заметил, что на столике передо мной стоит тарелка замечательная, если судить по запаху куги, настоящей твердянской куги, по-новопекински, а рядом исходит паром небольшая чашка черного кофе. Вилли учел мои гастрономические пристрастия, если только это сделал он, а не корабль, по своему машинному разумению.
Против всех ожиданий во мне проснулся аппетит. Куга оказалась превосходной не только на запах, но и на вкус, а кофе нужной крепости и с малой толикой сахара, как я люблю. Какую интересную субстанцию преобразует корабль в человеческую пищу? Топливо? Сам себя? Темную материю? Космическую пыль?
Во мне вновь зашевелился недобитый инженер, остро завидующий чужим технологиям.
Нет, насчет космической пыли это вряд ли. Есть ли вообще в ореоле такое понятие, как космическая пыль?
Я ел кугу, запивал ее кофейком и думал о сделанном мне предложении. Лестно ли оно?
Как сказать, для уважаемого горожанина в благоустроенном городе работа мусорщика постыдна, таковы уж предрассудки цивилизованных людей. Но для парня, вырвавшегося в тот же город из диких мест, такая работа вроде манны небесной сильно возвышает его над оставшимися в диких местах соплеменниками. Моя твердь даже по сравнению с землей убогой захолустье, а уж в сопоставлении с ореолом она попросту ничто.
С другой стороны, я уже не очень-то твердянин. Моя родная планета перестала меня радовать.
Кто я? Космополит? Человек отовсюду?
Наверное. Но кем бы я ни был, я все равно человек из человеческого мира, значит, с точки зрения ореолитов, типичный дикарь с дурными привычками, дикими предрассудками, потемками в душе и массой необузданных желаний в довольно-таки тупой голове. Обидно, но факт.
И Вилли выходит такой же.
«Сам-то ты кто?» — спросил я, выскребывая тарелку.
«Мусорщик?» «Он самый».
— Я думал, ты старший мусорщик, — заявил я, — раз тебе поручена вербовка новых рабочих в свою команду. Шпилька не удалась.
— Не хами, — спокойно сказал Вилли. — Ты ведь еще не знаешь, что такое мусорщик Ореола. Эта работа требует особой квалификации.
— Ну, конечно, — подумал я, меланхолично наблюдая, как столик поглощал опустошенную мною тарелку. — Квалификация! Еще бы!
Темный селянин, устроившийся в городе мусорщиком, должен понимать, с какой стороны подходить к мусоровозу и твердо знать, что не следует оскорблять зрение благовоспитанных горожан своим внешним видом, а слух — громыханием ведер и баков. Впрочем,
что за мусор такой у Ореола, — задал я вопрос.
Его обитатели, те из них, кто не соответствует требованиям. Преимущественно дети разных возрастов, от которых проще избавиться, чем перевоспитывать или повышать их интеллект.
Иногда и взрослые, но редко. Работа с таким контингентом — это работа мусорщиков, Ларс. Орел не имеет ни пенитенциарной системы, ни сурдопедагогики. Ждущие тоже не всесильные, особенно если человеческий материал того, с брачком. Тогда в дело вступаем мы, мусорщики. Догадываюсь, о чем ты подумал, — Вилли усмехнулся. Нет никакой зачистки в человеческом понимании. Брак Ореола мы отправляем туда, где ему самое место, в мир людей, на нашу галактическую помойку, с фальшивой, естественно, памятью. Мы же ведем наблюдение за этими людьми, бывшими ореолитами. Мы не бросаем их. Знаешь, чаще всего это очень неплохие люди. И изредка случается так, что Ореол признает свою ошибку и возвращает изгнанного. Это праздник, Ларс. Ты представить себе не можешь, какую радость испытывает мусорщик, которому поручено вернуть ошибочно отбракованного назад в Ореол. Иногда его берут безоговорочно, иногда предлагают работу мусорщика. А, чепуха. В Ореоле все равны, во всяком случае, так официально считается. И вот что я скажу тебе. Быть мусорщиком Ореола в 1000 раз лучше, чем самым успешным землянином. Ты уж мне поверь, я знаю. Я слушал его и не мог уловить актерской игры. Возможно, я недооценивал Вилли, а возможно, он сам верил в то, что говорил. Если так, то... Черт побери, это было как минимум не безинтересно. «Сам-то ты кто?» — по рождению спросил я. «Ореолит или землянин?» «Почти землянин. Родился на Саладине, как ты, на Тверде. Знаешь Саладину?» — я кивнул, внутренне содрогнувшись. «Был там». Память услужливо нарисовала картинку. Мертвенный свет солнца над каменистой пустыней, трущобный поселок вокруг тщательно охраняемых, обнесенных рядами проволоки врат, толпы бездеятельных людей, одетых в неописуемое рванье, попрошайки и проститутки на каждом шагу, ожидание очередной гуманитарной подачки из метрополии, свирепая поножовщина за кусок хлеба, за новую тряпку, за возможность длить свое никчемное существование и никакой перспективы. Люмпины, в худшем смысле слова, колонисты Саладины тоже были людьми. Они могли бы превратить свою планету, если не в рай, то уж точно во что-нибудь более приемлемое. И не сделали этого, даже не попытались. Почему? Загадка. Мне вспомнилось, как наш гид рассказывал. Излеченные на Земле и возвращенные на Саладину, колонисты вновь неизбежно деградировали. Ведь, может, Вилли был из тех, кого вылечили на Земле еще ребенком и не вернули на Саладину? Я не стал спрашивать его об этом. Прошлое всякого человека, даже отказывающегося считать себя частью человечества, его личное дело, и нечего посторонним совать туда любопытные носы. «Я знаю, что ты был там», — сказал Вилли, — «и знаю, что недолго. Твое счастье». Он замолчал, а я подумал, что лучшего места, чтобы потерять веру в человечество, чем Саладина, не найти, хоть обойди все человеческие колонии в галактике. «Ну, а я...» Энергичный, но наивный мальчик, сунувшийся в драку за юношеские идеалы, на поверку оказавшуюся банальнейшей дракой за власть над планетой. Я не потерял эту веру? Не понял разве, что люди делятся на дураков и подлецов с ничтожной и ничего не решающей примесью умных и порядочных? Понял, конечно. Веру в человечество я, может, и не утратил окончательно, но уважение к нему потерял, чему не рад, между прочим. Глупые энтузиасты навязанных им идей куда счастливее. — Ты знаешь, что такое вши? — спросил вдруг Вилли с неприятным смешком. — Не знаешь, конечно. Откуда тебе знать? Человек шагнул в галактику, а на нем вши. Он вновь коротко всхохотнул. А ты видел людей, которые хуже вшей? Ни одного, ни двоих, а сразу толпы таких людей. Мечтал ты уничтожить их всех до единого и создать на их месте новое, счастливое человечество? Нет? Я не бог. Что еще я мог ему ответить? Ты нет, — сказал он, — и я нет. А ореалисты — боги. В сравнении с нами, конечно. Вот почему я им служу и намерен служить, пока жив. Не очень-то добры к людям эти твои боги. Зато и не злы, но самое главное, они существуют. Они реальны, они не желают людям зла. Они просто стараются не замечать их. Они не делят мир с человечеством. Марция — это просто эпизод. В конечном итоге уничтожение темпа пойдет человечеству только на пользу. — Это они тебе сказали?
— Я им верю, — кивнул Вилли. — Ты, конечно, не очень-то доверяешь словам, правильно делаешь, и вообще это не право твое, а обязанность. Но ареолиты не врут, понимаешь? Никогда не врут. Могут утаить что-то, но врать не станут. Я давно работаю на ореол. Я знаю.
Он явно верил в то, что говорил. Такой убежденности в его голосе я не мог припомнить.
«Пусть так», — сказал я, — «но что они хотят от меня? Я подхожу им? Чудесно. Считай, что я польщен. Ты только забыл об одной малости. Спросить меня, подходят ли они мне?»
«А разве нет?»
«Ты еще скажи, что знаешь меня лучше, чем я сам», — фыркнул я.
«Так оно и есть», — Вилли даже не улыбнулся. «Знаю. Не знал бы, не стал бы ходатайствовать за тебя. Ты ведь не живешь по-настоящему». Ты ищешь условия, при которых жизнь была бы тебе в радость. Тебе нужен мир, устраивающий тебя, интересная и нужная работа, большая цель в жизни, настоящие друзья и настоящие враги. Наверное, каждый второй человек мечтает о таком, но тебе хотя бы не лень искать это. Ты искал в человеческом мире и, естественно, не нашел. Между прочим, и не найдешь. Погонишься за миражом, отдашь силы и годы этой погоне, а потом приглядишься как следует. Опять не то, опять обманка. Я-то знаю. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но я убежден, нет для тебя иного пути, кроме как ореол.
Мусорщиком брезгливо перебил я.
Мусорщиком, извини, но мы с тобой для большего не годимся. Можешь утешиться тем, что ты в этом не виноват. Так уж получилось.
Я мог бы еще побрюзжать, но смолчал. Вилли знал, чем поманить меня. Причастность к великому делу. Что может быть лучше? Рывок вперед. Со ждущими или без ждущих. Не так уж важно. Хотя лучше бы, конечно, без них. А как без них? Человек и дальше останется человеком. Он по-прежнему будет добывать и накапливать знания, осваивать все новые и новые миры, расселяться по галактике, и все равно останется лишь продвинутой обезьяной, себелюбивой, глуповатой, охочей до дешевых удовольствий, движимой инстинктами, а не разумом и так далее, недостающее вписать. Практическая евгеника? Кому она сейчас нужна? Были сектанты, да и тех выжили с Земли. Существуют биотехнологии, позволяющие радикально улучшить человеческий род. А кем они востребованы? Хотим остаться людьми, твердят люди толпы. И поди-ка возрази, они в своем праве. Будь самим собой, вторит пропаганда. Человеку человечье навсегда. Потолок над головой. Люди привыкли к потолкам, без них им страшно. Нет, лучше уж двинемся вперед потихонечку, постепенно, доверимся естественной биологической эволюции. Мы ведь лучше, чем наши далекие предки, а наши потомки станут лучше нас. Утешительный самообман.
— А если я откажусь, тогда что? — спросил я. — Сотрешь мне память?
— Не придется, — на этот раз Вилли улыбнулся. — Ты не откажешься.
«Ты уверен?»
«Не дурак же ты. Впрочем, подумай. Еще есть время».
«Много?»
«Много, немного, а есть».
«А куда мы летим?» — поинтересовался я.
«На Хлябь. Там есть для нас работа».
«Заставь корабль сделать мне еще кофе», — попросил я. «И скажи, Бога ради, мы опять в этом ином пространстве?»
«Мы на внешнем уровне ореола», — сказал Вилли. «Я ведь говорил уже». Всего в нем 12 уровней, но нам, мусорщикам, глубже внешнего нельзя.
Почему рылом не вышли?
Из соображений безопасности. Внешний уровень создан специально как буферный. В нем ареолиты не могут изменять по своему желанию законы природы.